Аллилуйя. По-моему, есть такой фильм, это сладкое слово «Свобода», да? Может быть, кто-то слышал, да? Сладкое слово «Свобода». Я думаю, что благодать не менее сладкая, да, звучит для нас. Иоанна 1 глава 17 стих. Иоанна 1 глава 17 стих. «Закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Первые ученики, которые ходили с Иисусом, у них была, знаете, такая привилегия или благодать, можно сказать. Они видели благодать, которая действовала через Иисуса Христа. Они были, ну, свидетелями, они наблюдали это. И вот, допустим, если откроем Марка 1 главу, Евангелие от Марка, то там сразу, начиная с 1 главы, в Евангелии от Марка очень много именно действий Иисуса описано. И с первой, буквально только мы начинаем читать это первую главу Евангелия от Марка, там сразу же, что Иисус проповедует в синагоге, и там есть человек, который одержим нечистым духом, Иисус изгоняет этого нечистого духа, это работа благодати, да? Это работа благодати. Дальше мы читаем уже 29-31 стих. «Выйдя вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея с Иаковом и Иоанном. Теща же Симонова лежала в горячке». Кстати, надо уважать тещ, потому что, вот, допустим, в Евангелии от Иоанна, первого человека, которого, одного из первых, Иисус, так сказать, приложил свою руку и исцелил тещу, поэтому зятья, пожалуйста, обратите на это внимание. О тещах очень, Евангелие очень так положительно отзывается. Теща же Симонова лежала в горячке, и тотчас говорят ему о ней. Подойдя, он поднял ее, взял за руку, и горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им. Опять работа благодати. Аминь, да? Благодать, благодать, благодать. Иоанна 21:25, Евангелие от Иоанна, он подводит итог всему тому, что он написал, и сказал, и говорит: «Многое и другое сотворил Иисус». Но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Аминь. То есть все, что сотворил Иисус, это было благодать. Это было благодатью. Аминь. Вы согласны, да? Аминь. Вот. И теперь мы перейдем уже к нам. Ефесянам 4:7 говорит: «Каждому же из нас дана благодать». Каждому же из нас дана благодать. Ты осознаешь себя, да, что тебе дана благодать. Аминь, да? Аминь. То есть, с одной стороны, как бы две стороны. С одной стороны, благодать – это то, что сделал для нас Иисус Христос. Нам дана эта благодать. Благодатью вы спасены. Аминь, да? То есть, Иисус за нас умер – это благодать. Кровь Иисуса Христа омывает нас от всякого греха – это благодать. Вечная жизнь – это благодать. Исцеление в ранах Иисуса – это благодать. И так далее, и так далее, и так далее, да? Это, с одной стороны, нам дана благодать. Каждому же из нас дана благодать. Вот. 1 Коринфянам 15 глава 10 стих. Апостол Павел пишет о себе: «Я благодатью есть то, что я есть». То есть я был вот извергом, гнал церковь, теперь я апостол, теперь насаждаю церковь. И это все сделало благодать. То есть благодать – это та сила, которая меняет нас. Понимаете, то есть вот то, что мы меняемся, это не потому, что мы что-то осознали, мы стали умниками такими и так далее. Благодать Божья, работая в нас, она меняет нас. Аминь, да? Никто из нас, да, мы изменились, как мы пришли к Богу. С того момента, конечно, можно оглянуться назад, вот в тот день, когда ты был еще неверующий, в тот день, когда ты покаялся, и прошло время, ты оглянулся, и сегодня ты видишь, ты другой человек, ты видишь, какую-то работу Бог сделал. Это сделала работа Божьей благодати. Аминь? Это сделала работа Божьей благодати. И это первая сторона, то, что сделал для нас Иисус. А вторая сторона, Римлянам 12:6. Римлянам 12:6. «И как по данной нам благодати имеем различные дарования». То есть вторая сторона благодати, которую мы имеем, это то, что мы имеем в плане дарований. В плане дарований. И смотрите, то есть это способности твои, это твои таланты. Это может быть материальные ценности, которые тебе даны. Это может быть духовные дары. И все это благодать, которая дана тебе, которая дана телу Иисуса Христа. И Бог не только дал нам, что нам интересно, да, мы, ну, просто можно перечислять, Бог много чего дал, но что интересно, когда Бог дал благодать, вот в этом плане, благодать, Он сказал, что вот эту благодать мы должны приводить в действие, даже спасение, да, Писание говорит, что совершайте свое спасение, аминь, даже спасение, да, казалось бы, даром, казалось бы, возьми, но Он говорит, совершайте свое спасение, и мало того, Бог очень много учит, как мы должны пользоваться, как мы должны обращаться со своей благодатью, которая нам дана, то есть первое, мы две недели назад мы говорили о первом правиле пользования благодатью, как мы должны обращаться с благодатью. Благодать не должна оказаться тщетной. Это правило, это просто такое правило, которое ты должен себе взять просто в разум, в свое сердце и понять, что у тебя есть благодать, но эта благодать не должна оказаться тщетной. Аминь. Она должна принести прибыль Богу. Она должна увеличиться, она должна поработать не только для тебя, она должна поработать для других людей. И это значит, ну мы приводили этот пример, у человека был богатый урожай, он сказал, ну все, ешь, пей, душа, веселись, покойся, у меня всего достаточно. И Бог говорит, ты безумный, это я тебе не для этого большой урожай дал, я тебе не для этого дал большую благодать. Понимаешь, благодать дается для нашего блага 100%, но не только для нашего блага. Благодать дается также и для того, чтобы ты пустил ее в оборот, и чтобы она принесла пользу другим. Это самое первое правило. Благодать не должна оказаться тщетной. И вот я бы сегодня хотел, знаете, посмотреть несколько шагов, которые, если мы будем их делать, то действительно тогда благодать не окажется тщетной. Потому что можно обладать благодатью и не знать, а что с ней делать, как говорится. Но Писание Иисус учит, он дал благодать, и Он говорит, вот делай вот эти вот шаги, и благодать не окажется тщетной. Давайте мы посмотрим. Шаги к тому, чтобы благодать не оказалась тщетной. Первый шаг – увидеть проблему. Первый шаг – увидеть проблему. Марка 6 глава, 34-36 стих. Марка 6 глава, 34-36 стих. Иисус, выйдя, увидел множество народа и жалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много. И как времени прошло много, ученики его, приступив к нему, говорят, место здесь пустынное, а времени уже много. Отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, потому что им нечего есть. Ученики видят проблему. Ученики видят проблему, решить ее не могут, поэтому приходят к Иисусу и говорят, вот такая проблема, и они подсказывают, давай мы их отпустим, они подсказывают решение проблемы. Поэтому первый шаг, вот у тебя есть благодать, у каждого есть благодать, первый шаг, очень-очень простой, очень легкий, увидеть проблему. Проблем вокруг тебя море, проблем людей с проблемами вокруг тебя море, то есть вообще не проблема увидеть проблему, аминь, да? Аминь. Вот может быть человек, который сидит рядом с тобой, имеет проблему, и ты о ней знаешь. И вот самое первое, увидеть проблему. Не проходи мимо, не замолкайся в своем мирке, что пойми, что, ну, слава Богу, сегодня у тебя все хорошо, но не у всех все хорошо. Не замыкайся вот, как бы вот, ну, просто в своем таком ящике. Увидеть проблему. И дальше, второй шаг. Осознай свое дарование. Осознай свою меру благодати, которую дал тебе Бог. Смотри, 37-38 стих 6 главы. Он сказал им в ответ, вы дайте им есть. То есть Господь решение проблемы переложил на учеников, да, и у учеников появилась проблема. Сказали ему, разве нам пойти купить хлеба динариев на 200 и дать им есть? Но он спросил их, сколько у вас хлебов? Пойдите, посмотрите. Они, узнав, сказали, 5 хлебов и 2 рыбы. Писание говорит, в первом послании к Коринфянам апостол Павел пишет, что ты имеешь, чего бы ты не получил. Кто-то из нас может сказать, что мы имеем то, чего мы не получили. Мы все получили, начиная от самой жизни. Мы все получили, абсолютно. И получали, и будем получать. Все. Это не наше, это не принадлежит нам. Что принадлежит человеку? Человек нагим пришел в этот мир и нагим уйдет. Аминь, да? Дети в нашей школе, когда изучали это, вот нагим пришел, они так что, мы голыми пойдем, что ли, туда, на небо? Что ты имеешь, чего бы не получил? То есть хлеб, рыба, которые имели ученики, 5 хлебов и 2 рыбки. Что это было? Это был дар Божий. Это был дар Божий. Это был дар Божий. Понимаешь, Божий дар – это эти 5 хлебов и 2 рыбки. Когда ты имеешь сколько-то хлеба, сколько-то рыбы, ты что можешь сделать? Ты можешь съесть это сам, а можешь поделиться с кем-то, можешь кого-то накормить, да, то есть быть благотворителем. А мы знаем, что дар благотворительности, кто благотворитель, благотворит с радушием, это благодать. Аминь. Аминь. Поэтому вопрос Иисуса, когда он спросил, сколько у вас хлеба, вопрос Иисуса, он звучал таким образом, какова мера благодати, которую ты имеешь? Какова мера благодати, которую ты имеешь? Какова мера, вы понимаете, очень простые, естественные вещи, это та благодать, которая есть у нас. Чем бы мы ни обладали, какова мера благодати, которую ты имеешь? Иисус спрашивает, они пошли посчитали, сказали, 5 хлебов и 2 рыбы. Поэтому, когда ты увидел проблему, это первый шаг. Второй шаг, оцени, какую меру благодати ты имеешь. Что ты имеешь для того, чтобы решить эту проблему? Поэтому, то есть осознай, какой дар у тебя есть. Осознай, может быть, он подходит для решения этой проблемы, может быть, он не подходит, но ты должен осознать, понимаешь? И если мера благодати, она достаточна, тогда реши проблему. Тогда не надо молиться, Господь, что делать? Если перед тобой сидит голодный человек, а у тебя полный холодильник, то не надо спрашивать, Боже, а что мне делать? Просто возьми и накорми его. Аминь. Аминь. Если голод, если раздетый, то возьми, пожалуйста, возьми, если есть одежда, и, пожалуйста, одень его. Если больной, посети его, если заключенный, посети его. То есть у тебя мера благодати достаточно для того, чтобы решить эту проблему. Аминь. Если ты оцениваешь, что перед тобой 5000, и, конечно, ты не можешь их накормить, не можешь ничем им помочь, то тогда приди к Богу и скажи, Господь, есть проблема, я вижу проблему, Господи, что делать? У меня 5 хлебов на 5000 человек и так далее, одних мужчин. Понимаешь, поэтому если мера благодати, которую ты оценил, она недостаточна, то скажи об этой проблеме Богу. То есть первое, чтобы та благодать, она у тебя есть благодать. Она у тебя есть благодать. Она у тебя есть благодать. Это точка отсчета нашего. Первый шаг увидел проблему. Второй шаг осознай свое дарование, которое ты имеешь, и оцени, сможешь ли ты помочь этому человеку, или тебе нужно просто прийти к Богу и сказать, Господь, есть проблема. Следующее, третий шаг, я бы его назвал так, благословение дающего благодать. Благословение дающего благодать. 39-41 стих. «Тогда повелел им рассадить всех отделением на зеленой траве, и сели рядами по 100 и по 50. Он взял 5 хлебов и 2 рыбы, воззрев на небо, благословил». Благословил. Вы знаете, когда евреи благословляют, садятся за стол, там кушать, и они благословляют. Они никогда не благословляют пищу. Они благословляют того, кто дает пищу. Вы слышали вот эти вот еврейские слова? «Барух Аба Башем Адонай». Это переводится «Благословен Господь, Бог, Владыка Вселенной». И дальше, если ты кушаешь там пиццу, если там кушаешь, то ты говоришь «Благословен Бог, Владыка Вселенной, дающий нам зерно, дающий нам там плод поля, дающий нам, если ты там что-то шашлык кушаешь, что дающий нам там скот на горах, в лесах и так далее. То есть евреи вот так подходят. И поэтому, когда Иисус взял хлеб и рыбу, поднял к небу, он благословил Отца. Там написано, он благословил Отца дающего. Поэтому третий шаг, чтобы наша благодать не оказалась тщетной, ты видишь проблему, ты осознаешь свое дарование, и третье, ты благословляешь Отца, который дал тебе эту благодать, который дал тебе эту способность, который дал тебе этот талант, который дал, может быть, тебе эти финансы. Ты благословляешь того, кто дает. Понимаете, это нужно, потому что, знаете, плоть наша очень, очень хитро переворачивает все. К тебе подходят и говорят, здорово, там ты сделал вот это. И ты так вот говоришь, знаешь, зачастую мы теряем просто ориентиры. Мы говорим, ну слава Богу, а на самом деле мы чувствуем, что ну как хорошо, вот тут вот у нас все тепло. На самом-то деле, действительно, слава Богу, но мы должны это осознанно говорить, что слава Богу, что у меня были финансы, я тебя благословил. Слава Богу, у меня был кусок хлеба, я тебе его дал. Слава Богу, и за все это слава Богу, слава Богу, слава Богу. Не мне. А плоть, она понимаешь, она гребет под себя все. И очень важно, понимаете, вот этот момент держать всегда в разуме. Да, у тебя есть благодать, да, ты можешь помочь кому-то, да, ты можешь кого-то, ну, действительно, там, вытащить, может быть, из ямы, но всегда мы благословляем того, кто дал нам эту благодать. Аминь. Мы всегда должны благословлять того, кто дал нам эту благодать. И никогда, понимаете, вот, ну, чтобы это вот это вот слава Богу говорить, это чтобы не было дежурным, чтобы на самом деле, да, слушай, слава Богу, давай дадим слава Богу. Он дал мне вот это, я тебе смог помочь. Аминь. Аминь. Особенно, я думаю, особенно, если мы действительно, ну, мы начинаем молиться, может быть, за проблему человека. Мы начинаем молиться за исцеление человека. Мы начинаем молиться за освобождение человека. У нас есть финансы, мы хотим просто помочь ему, вытащить. У него проблема, допустим. Ты пытаешься его вытащить, у тебя есть финансы, есть чем благословить его. Ты даешь ему там, или еще что-то. И как важно, перед тем, как делать это действие, просто действительно благословить дающего. Может быть, просто в разуме, а может быть, начать молитву. Господь, Ты дал мне эту благодать. Господь, Ты дал мне этот дар. Господь, Ты дал мне эти финансы. Господь, Ты дающий. Это не мое, это мне все дано. Амен. И то, что ты мне, из того, что Ты мне дал, я даю Тебе. Как это важно. Понимаете, это состояние сердца. Это состояние сердца. Это не просто слова, понимаете, это не просто, ну, какая-то магическая формула, первое, второе, третье. Нет, это состояние сердца. Мы действительно говорим, Боже, это все, что я имею, это от Тебя. Аминь. Это важный, очень третий шаг. Это распинает нашу плоть. Если уж Писание говорит, распините плоть со страстями и похотями, это как раз распинает нашу плоть. Как раз распинает ее, заставляет ее замолчать. Амен. И четвертое, конечно же, это, знаете, Это действие. 41 стих. «И преломил хлебы, и дал ученикам своим, чтобы они раздали им, и две рыбы разделил на всех. И ели все, и насытились, и набрали кусков хлеба и остатков от рыб 12 полных коробов. Было же евших хлебы около 5000 мужей». Вы знаете, по аналогии вот с этой притчей, где рабам даны были таланты, двое первых там использовали их, а один пошел спрятал. Точно так же эти ученики, когда Иисус разломил хлебы, дал им в руки. И если бы кто-то, знаете, вот так вот засомневался, ну что мне дали полбулки, полбуханки, и что я, кого я накормлю этой полбуханкой, да и не пойду позориться, я не начну это делать, мне все равно этого не хватит. И если бы он остался с этой буханкой, половиной буханки, так бы оно и было. Кусок бы остался куском. Амен. Но слава Богу, они послушались Иисуса, они пошли, и хлеб начал умножаться, и рыба начала умножаться. Слава Богу. Поэтому, знаете, хотя вот в руках у тебя может быть, ну ты чувствуешь, что этого мало, перед тобой там множество людей, или такая проблема, для которой ты не чувствуешь, что у тебя какой-то потенциал, какие-то ресурсы есть и так далее. Но если Бог сказал, вот тебе вот это вот, иди, вот тебе талант, иди с этим талантом, вот перед тобой там огромнейшая проблема, иди, если Бог сказал. Иди, ты пришел к Богу и сказал, Бог, у меня один талант, а передо мной 5000, что мне делать? Он говорит, иди, раздавай этот талант. Иди, раздавай. Иди, раздавай. Если бы у тебя был один талант и перед тобой один человек, тебе не надо было бы Бога спрашивать. Пошел и отдал, аминь. Но если перед тобой гораздо больше того, что ты имеешь, тогда приди у Бога, спроси, благослови дающего, иди и раздавай, аминь. И не бойся, аминь. Правда, да? Если этого действия не будет, все, так и останется. Так и останешься с этой полбулкой хлеба. Вот с тем же даром. Да, он у меня есть, но этого же мало. Тебе же сказали, иди раздавай, значит. Аминь. Поэтому четвертое, благодать, которая нам дана, она умножается, она не остается тщетной, когда мы действуем с тем, что имеем. Помните, Бог спрашивает Моисея, что у тебя в руках? Ну что у меня в руках? Вот эта палка, это посох. Вот этим посохом ты будешь там этот Египет наказывать. Аминь, да. Поэтому то, что у тебя в руках, Бог знает, что тебе дать нужно в руки. Понимаешь? И то, что у тебя в руках, это совсем немалое. Аминь. Совсем немалое. Я в программках напечатал историю, которая произошла несколько лет. Не надо читать программки только, пожалуйста. Слушайте меня, если потом почитаете, да. Она произошла несколько лет назад в Сиэтле. Я помню даже, я читал именно о том, что случилось потом. просто в газете. Но оказывается, я читал это оторвано, ну просто это было такое там, событие, была большая авария. И я помню, что я читал это. Потом я увидел вот эту вот статью, и я понял, ну там рассказывалось, что произошло. То есть в Африке умирает, не знаю на сегодняшний день, но в то время там было написано, что в Африке от недостатка питьевой воды умирает примерно 4500 детей в один день. В один день, да. Вот там такие цифры были. То есть, ну, где воды нет, а где вода, просто пьют из луж, понимаете, ну, болезни, там, дизентерия и так далее, люди умирают. И в Америке есть организация Charity Water, она называлась, по-моему. И она, значит, собирает финансы, они там бурят скважины по Африке и дают людям воду. И вот в Сиэтле, там в одной церкви, основатель этой организации, он, значит, ну, рассказывал об этом, люди сидели. И одна девочка, 9 лет ей было, Рэйчел, она решила, помочь. 9 лет. 4500 детей умирает каждый день. И она решила помочь. Значит, они таким образом помогают, что у них есть сайт этой организации, и на этом сайте ты можешь открыть свою страницу, и чтобы тебе туда, ну, не знаю, там, пожертвования там или еще что-то. Короче, что она сделала? Они предложили такой способ, что вместо того, чтобы, допустим, празднуешь свой день рождения, тебе дарят куклы, платят и так далее, чтобы вместо этого тебе давали деньги, а ты эти деньги уже переправил на нужды этой организации. И вот она решила собрать $300. $300, чтобы помочь 15 человекам. Ну, там цифры были, поэтому на человека $20 всего, чтобы, ну, допустим, стоимость скважины, пробурить скважину, и потом сколько эта скважина может напоить. В общем-то, можно посчитать. Всего $20, чтобы одного человека напоить, $20 нужно. И вот она решила собрать $300, чтобы напоить 15 человек. И она открыла свою страницу и написала всем своим, все, кто меня знает, вместо того, чтобы на мой день рождения дарить 9 лет, вместо того, чтобы дарить платья, куклы и так далее, бижутерию там или еще что-то, деньги, пришлите мне на это, на мой счет, она открыла счет. И знаете, что произошло, вы там более детально прочитаете, это там много чего написано, но где-то очень быстро все это начало происходить, где-то только, по-моему, ее церковь собрала быстро $100,000, не 300, 100 тысяч. Потом, ну как бы, люди со всего мира подключились как бы, и короче, заканчивая эту историю, собрали 1 200 000. То есть она рассчитывала $300, собрали 1 200 000. То есть этого хватило уже, ну, чтобы напоить 60 тысяч человек. То есть она умножила ту благодать, которую она рассчитывала там на $300 получить, она умножила ее в 4 тысячи раз. Вы понимаете, мы взрослые люди сидим, да? Мы сидим взрослые люди. Это 9-летний ребенок, который просто поверил в то, что умножается, что Бог умножает наши, что мы делаем шаг, а Бог умножает. Аминь. Он поверил, он принял это, и получились такие результаты. Итак, Иисус учит, что умножение данной нам благодати – это реальная вещь. Это учит на библейских примерах, это учит на примерах, которые происходят в нашей жизни. Вот. И люди, которые поверили в это, люди, которые отбросили какую-то, знаете, свою самоуспокоенность, свою лень духовную, они начали действовать, и они доказывают это. В их жизни благодать умножается. В их жизни благодать умножается. И не каждое умножение благодати можно оценить в долларах, не каждое умножение благодати можно оценить в цифрах, но у Бога есть свои методы подсчета. Он знает, как оценить любую благодать, понимаешь? Даже если то, что ты делаешь, это невозможно посчитать, понимаешь? Но у Бога все посчитано. Аминь? Аминь. Итак, вот это четыре шага. Первое – осознай проблему. Первое – увидь проблему. Второе – осознай свой дар. Третье благослови. Да, понимай, что это не от тебя, что это не тебе слава будет, а будет слава Богу, то благослови благословляющего, благослови благословляющего. И четвертое – это действуй, да. Но что очень важно, эти четыре действия, наверное, не будут осуществлены, если не будет соответствующее состояние нашего сердца. Соответствующее состояние нашего сердца. Давайте продолжим Марка 6 главу, 45-48 стих. «После того, как они накормили, после того, как они собрали 12 коробов, там хлеба и так далее, написано, и тотчас понудил учеников своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону к Вифсаиде, пока он отпустит народ. И отпустив их, пошел на гору помолиться». Вечером лодка была посреди моря, а он один на земле. И увидел их бедствующих в плавании, потому что ветер им был противный. Около же четвертой стражи ночи подошел к ним, идя по морю, и хотел миновать их. Мы четко знаем, что если у нас проблема, воззови к Господу, и Он ответит, да? Мы знаем, что четко у нас проблема. Если мы в проблеме, то Господь, Он вообще спешит к нам на помощь. Аминь. И так оно и есть. Действительно, Господь увидел бедствующих их, бедствует, подошел. Что интересно, ничего не сказал, ничего не сделал, а хотел миновать их. Не помог никак, а хотел миновать их. Почему? Давайте, если мы вернемся назад, да, когда теща Петра была в горячке, что произошло? Иисус подошел, взял ее за руку, она исцелилась. Ученики наблюдали. Благодать работала, но она работала только через Иисуса Христа. Только. Ученики были наблюдателями. Мы часто бываем в таких ситуациях, когда мы только наблюдаем, а Бог что-то делает. Второе, мы там читаем, что Иисус уже берет хлеб, берет рыбу, благословляет Отца, давшего это все, и дает ученикам. И когда ученики идут, благодать начинает умножаться в их руках. В их руках. То есть благодать работает уже и через Иисуса, и через учеников. Совместно. 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 А здесь... Он подходит к лодке, он показывает, я здесь, и хочет мимо пройти. Ничего не делает. Ничего не делает. В Писании Бог часто показывает себя или является человеку, когда у человека в жизни шторм. Именно шторм. Если я пытался вспомнить, когда человек находился в хорошей ситуации, когда у него все было классно, супер, и явился Бог ему, я особо не вспомнил, честно говоря, может быть, вы можете вспомнить. Но зато я без труда вспомнил ситуации, когда у человека были большие проблемы, когда был шторм, и Бог приходил. Авраам и Сара, вроде благополучная семья, но Аврааму сколько, 75 лет, Саре 65 лет. Детей нету, ну шторм, короче, ну наследство огромное, давать некому, шторм. В это время приходит Бог. Иаков, все как бы нормально, значит, туда-сюда, но когда попадает в ситуацию, что Исав говорит, я убью его, и когда он бежит, когда он с проблемой бежит, не зная куда, кто его ждет, там, не знаю, с одним посохом и так далее, Бог ему является. Иосиф, когда мы читаем, что Иосиф был в доме отца, в доме Иакова, братья, да, были разноцветные одежды, да, он какой-то сон увидел там, который рассказал, значит, который не понравился никому, но мы не читаем, что Бог был с ним, мы не читаем, но когда он попадает в рабство, когда он попадает в тюрьму, то Писание говорит, Бог был с ним, Бог был с ним. Вы понимаете, может быть, нам стоит посмотреть немножко на наши проблемы, в которых мы находимся, немножко по-другому. Немножко по-другому, понимаете, потому что именно в проблемах, именно вот, ну почему-то так, я не знаю почему, но почему-то так, что именно в проблемах Бог являет себя нам. Бог являет себя нам. И вот смотри, апостол Павел пишет 2 Тимофея 1:12. 2 Тимофея 1:12, немножко как бы вверх не читаю, но вот смысл, он как бы подводит итог сказанному. «По этой причине я и страдаю, но не стыжусь, ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на оный день». Павел знал, в кого он уверовал. Знаю ли я, в кого я уверовал? И как я могу узнать, в кого я уверовал? Ты знаешь, Павел не узнал, в кого он уверовал, он не узнал того, в кого он уверовал, когда он сидел у ног Гамалиила и слушал умные проповеди. Он не узнал того, в кого он уверовал, когда у него все было хорошо. Понимаешь, он не узнал этого. Он не узнал этого тогда, когда, может быть, сидел на служении, у него там мурашки шли по коже. Мы так любим переживания, когда у нас вот нас что-то там вот так накрыло меня, вот так вот закрыло, укрыло и так далее. Понимаешь, но Павел не узнал Бога, когда у него было хорошо все, когда он какие-то переживания имел. Он узнал Бога, когда он страдал. Он говорит, поэтому я и страдаю, амен, ибо я познал, в кого я уверовал. Понимаете, он говорит, что меня 5 раз били палками по 39 ударов, я тонул в глубине морской, у меня постоянно сечение народа, мне спать некогда, я до утра вынужден проповедовать, у меня разбойники все на суше, на море. Я там снова тонул в глубине морской. Его били камнями, думали, убили, вытаскивали, выбрасывали за стены, понимаете? И он говорит, я познал, в кого я уверовал, именно тогда, когда я страдал. Вот тогда Бог являлся к нему, вот тогда Бог ему, ну, являл работу своей благодати. Если мы говорим, благодать пришла через Иисуса Христа, то мы как-то должны не просто это, ну, знать, вот, что, потому что так написано. Мы должны это где-то переживать. И эти вещи, они, ну, чаще всего они происходят тогда, когда мы проходим какие-то штормы жизненные. Когда штормы проходят, это Библия полна этих примеров. Апостол Павел один из них. Вот, но когда Бог является человеку, когда, допустим, жизненный шторм, Бог явился, он не просто явился, вот он, вот смотри, Иисус подошел, они бедствуют, он подошел, он посмотрел, они его увидели, и он делает вид, типа он хочет мимо пройти, как будто ему дела до них нет, понимаете? Почему? Почему он является, он хочет, чтобы, он не просто явился и решил нашу проблему, он хочет, чтобы мы действовали. Он хочет, чтобы мы действовали. Аврааму пришлось действовать. Надо было идти куда-то. Иакову нужно тоже было продолжать действовать. Бог сказал, я буду с тобой, но он шел, все равно не знал куда, что его там ждет впереди. Иосиф тоже не знал, сидит в рабстве, потом сидит в тюрьме, что делать, а при чем тут сны и так далее. Но, понимаешь, Бог, но он здорово, как говорится, он работал, он что-то делал. Тот же Павел, его били, его почти убили камнями, когда побили их, почти убили, но он встал. Благодать Божья воскресила его, оживила его, исцелила его, не знаю. Он встал и снова пошел делать. Аминь. Поэтому, когда Бог является не для того, чтобы успокоить нас, уложить нас на диван и так далее, Бог является, чтобы мы действовали. Своим присутствием он ободряет нас. Он говорит, я с тобой. Да, тебе трудно, да, у тебя тут лодку заливают водой, или тебя бьют, или еще что-то. Но я с тобой, пойми, в этой ситуации я с тобой. я с тобой. Он подошел к ученикам для того, чтобы ободрить их и сказать, что я же с вами. Вы видели, как благодать Божья работала через меня, когда я тещу Петра поднял. Вы видели, как благодать Божья только что, несколько часов назад, она умножила хлебы в ваших руках. Вы же это видели. Почему вы сейчас не попробуете запретить встать и запретить этому ветру? Почему? Благодать Божья с вами. Я с вами. Я не остался там где-то. Я подошел к вам. Вот я с вами. Понимаете, он не собирался ничего в этот момент делать. Он рассчитывал, он ожидал, что ученики, в конце концов, как-то начнут сами действовать. Они же так много видели уже. До 6 главы так много всего произошло. Они видели, как он бесом повелевал, как болезнь повелевал. Они видели, что все подчиняется ему. Аминь. И они же ученики, он же их учил. Он же хотел, чтобы они начинали делать те же дела, которые делал он. Аминь. Он же не хотел, чтобы они были такими младенцами, ходили вот так за ним и все. Он хотел их посылать на дело. Он хотел, чтобы они шли, изгоняли бесов, исцеляли больных, усмиряли бурю на море. Он хотел этого, он учил этому. И поэтому подошел к ним, говорит: я здесь, я с вами, все нормально. Давайте, благодать, которая вам дана, она позволяет вам сегодня усмирять эти бури. Усмирять эти штормы, позволяет вам, дает вам силы, чтобы вы противостояли им. Даже если лодку заливает волнами, вы не говорили, что мы потонем, а вы говорили, мы переправимся, потому что у нас есть Слово Его. Аминь. Аминь. Я вам напомню, я думаю, половина не слышала этой истории. Я свидетель тому, как молитва церкви остановила тучу. У нас был 90-й год или 91-й год. У нас был такой крузейт на стадионе, приехал с Канады. Питер Янгрен его звали, этого проповедника. И на стадионе собралось, это 90-й год, наверное, 90-й. По оценкам милиции 40-45 тысяч человек. Стадион был забит, трибуны были забиты, футбольное поле было забито, беговые дорожки были забиты. Но в то время люди как-то шли к Богу, искали, по крайней мере, что-то новое. Вот. И в этот момент, когда шло прославление, просто туча, может быть, такого сложно сказать, я, наверное, такого даже не видел. Вот реально черная-причерная туча. Прямо так вот надвинулась на стадион, И впереди этой тучи ветер был. Ветер был такой, что, знаете, у нас вот там перед нами выступал, перед этой евангелизацией, рок-группа какая-то выступала мирская. И там были такие стенки из колонок набраны. Не ниже, чем вот потолок вот здесь. Вот, и, может быть, от меня до той стенки. Две такие стенки из колонок, из звуковых колонок. Каждая колоночка была побольше этой, раза в полтора. И они были так вот поставлены друг на друга. Как этот ветер дунул, это полстенки сразу слетело махом. А за остальные мы там уцепились, держим их. Ветер дует. И мне страшно стало, честно скажу, потому что и эта туча идет, потому что я понимал, что сейчас, если дождь ливанет, то это будет трагедия. Стадион забит, выходы там очень маленькие. Если начнется паника на стадионе, на стадионах не один раз давили людей, там и по сотне. Вот это и в Англии были такие случаи на футбольных стадионах. И я просто так прикинул, думаю, сейчас если ливанет, то все, это будет большая проблема. Мало того, что служение сорвет, это одно. Люди не подавили друг друга. И встал пастор, наш пастор встал. Не приезжий проповедник встал, а наш пастор встал. И сказал, Иисус, это его слова. Иисус, он много не говорил. Иисус усмирил бурю на море. Мы сейчас сделаем то же самое. Я вообще был в шоке, честно говоря. 40 или 45 тысяч людей, неверующих людей, слушают такое заявление. И это не просто, вот это одно дело сейчас проповедовать, другое дело, вот она туча идет, вот он ветер дует. И говорит, мы сейчас ее остановим. И мы начали молиться. И он говорит, церковь, молитесь. И мы молились, по-моему, он дал это, но я помню, что мы так молились. Мы не молились, Господи, останови эту тучу. Господи, усмири этот ветер. Мы не молились так. Мы молились во имя Иисуса Христа. Ветер утихни, во имя Иисуса Христа, туча остановись. Ветер еще дул, но туча встала. И, не знаю, минут 15 он еще так, ну, такой, ну, шторм такой реальный, вот, ну, эти колонки сносило только так. Мы стояли, упирались там сзади. Но потом ветер утих, туча встала, и потом уже этот проповедник встал и говорит, ну, как не во имя Иисуса, он сказал, эта туча будет стоять до тех пор, пока не закончится служение. И вот служение идет, люди исцеляются, там проповедуются, люди исцеляются. А мы смотрим все, туча стоит, понимаете. Ну, очень такое запоминающееся было служение. Потом, когда служение закончилось, люди разошлись. Мы там убрали, ну, убрали там аппаратуру, все такое. Я едва успел дойти до машины. Как этот хлынул, она прям, ну, видимо, реально она двинулась, понимаете. Вот она стояла, а тут, видимо, реально двинулась. Она двинулась, такой ливень был. Я в машину сел, я ехать не мог. У меня дворники вообще не справлялись с это, с водой. Вот столько воды сразу на тротуаре, понимаете. И, ну, я не помню, сколько там это продолжалось, 20, там, 30 минут. Я стоял, никуда не мог двинуться. Потом она прошла. Город гудел. Город гудел, наши родственники приехали на следующий день, они опоздали на это служение, они на следующий день приехали, только они вышли в аэропорту, они услышали, жу-жу-жу-жу-жу-жу, тучу остановили, они приехали, а что такое у вас тут вообще происходит, ну мы им рассказываем. Вот об этом случае было написано, кто помнит, газета «Труд» издавалась в России, да, вот, там такая последняя колонка такая интересная. Там всегда, там было об этом напечатано. Ну, там как напечатано было? Ну, вот они говорят, ну, вот верующие говорят, что типа тучу остановили и так далее. Но, тем не менее, в газете было напечатано. То есть я свидетель этому, знаете, вот Надя моя свидетель, Аня свидетель. Это реально, то есть это своими глазами видели 40-45 тысяч человек, когда мы это молились, понимаете? То есть это реальные вещи, это не просто сказки, которые нам рассказываются в Библии. Если ты с верой, если ты правильно, если твое богословие правильно, очень важно. Честно, я вам скажу, братья и сестры, у нас во многих местах неправильное богословие. Мы не так проповедуем и не так понимаем, как нам говорит Библия. То есть мы понимаем по-детски, а по времени нам нужно бы быть уже учителями. Хорошо, мы будем об этом говорить. Поэтому Иисус Христос, поэтому Отец, поэтому Дух Святой, они пришли и сотворили в нас обитель, правильно, да? Они живут в нас, и не потому, что они в нас обитель сотворили, потому что им жить негде, аминь, а потому что они хотят, чтобы мы знали, что они всегда с нами, и чтобы мы имели в этом ободрение, чтобы мы имели дерзновение в своей вере, когда мы понимаем, что вот это по воле Божьей, когда мы понимаем, что вот это, об этом говорит Писание, чтобы мы имели дерзновение в вере, встать и запретить буре, встать и запретить болезни, встать и запретить любому виду катастрофы, которая пытается нас атаковать. Мы должны познать того, кто в нас живет. Павел говорит, я познал, да, через страдания, да, это был нелегкий урок, да, это был такой урок, который я держу, ну, я, но зато эти знания я держу, я ценю это, понимаете? Человек, который прошел через страдания, через это что-то приобрел, он ценит это гораздо больше того человека, которому просто подарили. Мы приехали в Мексику, привезли, ну, кучу одежды привезли. Знаете, такие красивые курточки там, нейлоновые были. Да, раздали, дети выбежали там, ну, грязные, чумазые, босиком, значит, холодина там у них, окна выбиты в этом, детский дом типа у них там был. Утром мы там целлофаном заделали эти окна. Утром я просыпаюсь и выхожу, и смотрю, эти курточки валяются в грязи там во дворе. Я так понял, что в принципе их, ну, их как бы заваливают этими вещами, понимаете? Тут недалеко от границы, вот тут по 25-ке, если ехать, упираешься сразу там вот. И через границу переехал этот город, я забыл его, как он называется, ну, неважно. Видимо, понимаете, просто американцы едут, недалеко от границы, много чего везут, они не ценят совершенно это. Они это не ценят. И то же самое, правильно говорят, что лучше научить человека выращивать хлеб, нежели просто кормить его. Аминь, да? Аминь. И Бог действует с нами вот точно так же. Он не просто нас закармливает, он учит нас работать с благодатью, которую нам дана. Аминь. Аминь. Поэтому, знаешь, Иисус присутствует в нас, чтобы мы, когда мы бедствуем, мы имели дерзновение просто приказать, просто повелевать тому, что нас атакует, остановиться. Я помню, мой знакомый еще когда в России жил, он рассказывал такой случай, я его тоже рассказывал вам. Он говорит, я иду там, вот торговый центр, там магазины, я иду, подбегает мальчишка, ну вот такой мальчишка, 9-10 лет, хватает за рукав меня, говорит, дяденька, дай 20 копеек. Я так, да иди ты. Иду дальше. Он подбегает, что так нагло хватает. Дай 20 копеек. Я так, он говорит, что-то у меня так, ну, сообразил. Достал 20 копеек, дал ему. Отошел. И смотрю. Еще один парень идет. Он, главное, подбегал не к женщинам, а ну, к ребятам. Парень идет. Он к нему подбегает. Ну, тоже так, за рукав. Дяденька, 20 копеек дай. Тут иди отсюда. А тот еще наглее, так хватает прям и держит. Дай 20 копеек. Он говорит, что дам. Тот уже замахнулся. Из-за угла выходят три таких крепких хлопца и говорят, ты почему маленького обижаешь? А? Ты почему маленького обижаешь? Ну-ка пойдем поговорим. Увели его. То есть парнишка, почему он так себя вел? Он знал, кто за ним стоит. Почему ты можешь иметь дерзновение верить? Ты должен знать, кто за тобой стоит. Это не просто ты крутой такой, умный и так далее. Ты должен знать того, кто за тобой стоит, кто живет в тебе. Аминь. Итак, Иисус подошел, Иисус ожидал чего-то, но ученики не оправдали его ожиданий. Почему? 49-50 стих. Они, увидев его, идущего по морю, подумали, что это призрак, и вскричали, потому что все видели его, и испугались. Вот интересно, все видели кого? Его видели. Но подумали, нет, это не может быть, это призрак. А написано, увидев его, идущего по морю, ибо все видели его. То есть они видят, когда они видят, видели Иисуса, они не верят глазам своим, они верят своему интеллекту, который говорит, да, вижу Иисуса, но этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Потому что Иисус во плоти, плоть по воде не ходит, да еще в такую погоду, да еще в ночью. Поэтому это может быть только призрак. И наши мозги, наш интеллект, он наворачивает и делает выводы, и делает, ну, в общем-то, все мы определяем. Понимаете, все определяем. Поэтому они кричат, Иисус, давай, заходи к нам в лодку. Они кричат, уходи, не приближайся к нам. Свят. 50-52 стих. «И тотчас заговорил с ними и сказал им, ободритесь, это я, не бойтесь. И вошел к ним в лодку, и ветер утих. И они чрезвычайно изумлялись в себе и дивились». Слава Богу за то, что когда мы, вот подобно ученикам, ошибаемся, когда мы говорим, нет, этого не может быть и так далее, слава Богу за его милость. Он все равно входит к нам в лодку, утешает нас, ободряет нас, говорит, ничего, на следующей неделе будет следующий тест, примерно такой же. Опять он, слава Богу за его терпение, он не ставит нам, не отчисляет нас из своей школы, понимаешь, он работает. Амен. Но в чем, как говорится, дело, да? Почему ученики все-таки испугались, да? Почему они вот, увидев Иисуса, не ободрились, не использовали власть, данную в имени Иисуса? 52 стих говорит, почему. Они не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено. окаменено, да? Вы помните, пророк Исаия говорит о каменном сердце, да? Иисус говорил, что вот они слухом слышат, глазами видят и не видят и так далее. Почему? Потому что сердце каменное. И здесь у учеников, они уже долго ходили с ним, я не знаю, сколько времени они ходили уже к тому времени, но тем не менее, он говорит, сердце их было окаменено. Окаменено, то есть это проблема, которая может быть с нашим сердцем. Оно может быть окаменено, оно может слышать Слово Божье, оно может видеть работу благодати Божьей в нашей жизни, в жизни братьев и сестер. И тем не менее, оно может быть окаменено. И как мы узнаем, когда сердце окаменено, только когда шторм придет. Когда все хорошо, тогда все хорошо, тогда нет проблем вообще. Ну, пожалуйста, будем и проповедовать, и провозглашать, и все. Но когда приходит шторм, когда нужно встать, допустим, твердо в вере и заявить, во мне живет тот, кто больше того, кто в мире, и я не склонюсь, и я не согнусь, и я не отступлю. Я буду стоять на том, что говорит слово, а не о том, что говорят мне мои глаза. Понимаешь, вот в этот момент и проверяется, на самом деле, окаменено наше сердце или не окаменено. Поэтому такие проблемы, они порой приходят в нашу жизнь, чтобы просто мы сами увидели состояние своего сердца. Чтобы мы сами увидели, чтобы мы не обманывались. Если окаменено, тогда что-то нужно делать. Но я не буду... Окаменение сердца, это, наверное, большая тема. Просто оно было у них окаменено. И когда сердце окаменено, то мы не берем на себя ответственность за работу благодати. Понимаете, нам благодать дана и дана ответственность, чтобы она приносила плод, но когда сердце окаменено, мы не можем взять ответственность, понимаете, мы не берем. Мы говорим, мы это решить не можем, Бог только тебе. И в этом случае, смотрите, мы играем роль тещи Петра. Вот эта роль нам очень хорошо знакома. Мы согласны лежать, болеть и ждать, когда придет Иисус. Кто-то придет, кто-то помолится. Нам это знакомо? Это знакомо нам. Ну, я не говорю, что это обвинение. Нет, 100%. Это просто реальность наша. Мы легко видим себя среди тех, кто вот сидит на траве, и кому ученики Иисуса Христа приходят, и хлеб, и рыбу, и кормят, и кормят, и кормят его. Нам легко представить себя в этой ситуации. Нам легко представить себя бедствующими. Аминь, да? Но мы же бедствуем. Ну, это не то, что нормально, но это жизнь. Мы бедствуем, то есть мы видим это. Вот. Но это значит, что если мы как теща Петра, как вот эти вот люди, которые сидели там, и им раздавали хлеб, когда мы бедствуем и ждем, что Иисус нас спасет, это означает, что мы не вразумились той благодатью, которая у нас есть, той благодатью, которую нам Иисус оказывал, вообще работой той благодати. Просто мы по-прежнему, как малые дети, понимаете, как малые дети, мы не вразумили, сердце наше окаменено. Почему мы не приняли это? Почему мы, видя как другие, вот я повторяю, вот вам рассказал вот этот случай, понимаешь, вот о том, как вот мы остановили эту, это я остановил тучу, понимаете, это по моей молитве туча остановилась. Кто-нибудь скажите аминь. Аминь. Аминь, да. Церковь помогала мне просто молиться. Все остальные. Аминь, да. То же самое можешь ты делать. То же самое. Единственное, нужно разобраться. Я слушал проповедь одного американца, забыл как его. Он рассказывал, он поехал в Южную Америку. В Южную Америку поехал. И проповедуют там в церкви. А в церкви просто, знаете, там крыша такая железная. И дождь пошел. Шум такой невозможно. Он говорит, давайте будем молиться, чтобы дождь прекратился. Ну давай, молиться, связывать, не получается, дождь не прекращается. Он так говорит, ну ладно, будем так проповедовать. И только после служения он узнал, что в этой местности давно была засуха, и все молились, чтобы дождь пошел. Понимаете, то есть один момент тут просто с этим разобраться надо. Амен. Понимаете, мы видим себя так, и нам очень удобно себя именно вот эту позицию занимать. Позицию тещи, позицию людей, которых кормят, позицию бедствующих, которые ожидают, когда придет Иисус и решит эти вопросы. А это нам знакомо. Я повторяю, это никакое не обвинение. То есть я через эти вещи прохожу, я 100% знаю, что ты проходишь. Но кем видит нас Иисус? Иисус видит нас. хочет видеть нас тем человеком, который подходит, берет тещу за руку, и она исцеляется. Иисус видит нас, как мы хлеб ломаем, рыбу ломаем и раздаем кому-то. Иисус видит нас, как бедствующих, но которые встают и запрещают ветру, которые вычерпывают воду из лодки, хотя он шторм не прекращается, и говорят, мы все равно переправимся, мы не потонем. Вот кем хочет видеть нас Иисус, аминь. Это его видение, он нас так видит. Да, мы не соответствуем сегодня, но он видит нас и ведет к этому. Главное просто брать то слово, которое он дал, брать то учение, которое он дал, и исполнять его, аминь, и исполнять его. Понимаешь, Иисус видит, как мы пускаем в оборот, которую, благодать, которую Он дал. Может быть, немного, может быть, это кусок хлеба, может, это кусок рыбы, может быть, это возможность посетить больного, там, помолиться за него или еще что-то. Но он видит нас, что мы используем это. Мы используем это, и Он умножает, говорит, имеющему дано будет. Имеющему дано будет. Он говорит, что если мы, как теща Петра, если мы, как люди, которых кормили, ломали хлеб и так далее, если... Мы как бедствуем и ждем, когда Иисус... Тогда мы, знаете, мы стоим на Слове Божьем мы стоим. Мы говорим, Иисус, без Тебя не можем делать ничего. Вроде правильно, но другое есть. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Все могу, Иисус видит нас, вот стоящим на этом слове. Я все могу. Павел там... Не хвастался, не бахвалился, все могу. Он как раз перед этим он говорил через, о тех страданиях, через которые он проходил, а через те штормы, через которые он проходил. И он говорит, я все могу, понимаешь? Я могу пройти через шторм, я могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Аминь. Аллилуйя. Амен. Итак, братья и сестры, я снова просто быстро подведу итог. Первое, шаги к тому, чтобы благодать не оказалась тщетной. Первое, увидеть проблему. Это не трудно, это совсем не трудно. Второе, осознай свое дарование или меру благодати, которая тебе дана. Рядом с тобой есть хотя бы один человек в твоем окружении, среди твоих знакомых, у которого есть проблема. А у тебя есть благодать, которая может решить эту проблему. Хотя бы один человек. Да, может быть, другой человек имеет ту проблему, твоей благодати не хватит. Но хотя бы один есть, понимаешь. И не надо с ними настраиваться на 5000. Настройся на одного. Скажи, я решу проблему этого человека. Моей благодати, мера моей благодати, которая дана, я решу проблему. А тех я не могу решить. Господь, помоги. Господь, дай слово. Господь, что я могу? Но тоже не самоустраняться от этого. Понимаешь, если ты видишь, и ты не можешь сделать эту... Один человек говорил, что он начал ходить тоже в России в детские дома. Много детей. И ему говорят, ну что ты сделаешь, ты один, ну пришел там, ну этим детям очень часто, знаете, что порой у них и деньги есть там, и все, но порой им они просят, дяденька, возьми на ручки, подержи. И вот его слова этого человека. Он сказал, что я не могу решить этой проблемы, я не могу всех подержать на ручках. Детских домов много. Но это не извинение, чтобы не подержать кого-то. Понимаете? Это не извинение, что ты не можешь кому-то помочь. Да, ты не можешь всем помочь, но это не извиняет тебя, и ты говоришь, ну если я не могу всем помочь, значит я ничего не буду делать. Нет. Он говорит, помоги. Хотя бы одному. Амен. Фу. И третий шаг. Благословение, дающего благодать. Снова помните, к Иосифу возвращаемся. Да, Иосиф сидит в тюрьме, а фараону снится сон. 5 тощих коров, 5 жирных коров, да. Колосья там и так далее. Никто не может понять, что, в чем дело. И тогда фараону говорят, что вот есть там такой человек, который толкует сны. Иосифа приводят, и фараон ему говорит, это 41 глава Бытия, там с 15 стиха. Фараон ему говорит, ты умеешь толковать сны. Что отвечает Иосиф, вы помните, да? Он отвечает, я умею толковать сны, но это не мое. Он говорит, это не мое. Он отдает Слава Богу. Это не мое, говорит. Бог даст ответ во благо фараону. Бог, да, я толкую сны. Да, и вот сейчас вот я тебе растолкую. Это твой сон, я скажу тебе. Но это не мое. Бог даст ответ во благо фараону. Как важно вот эти вот вещи держать и не присваивать, не позволять плоти нашей присваивать себе какие-то там достоинства. Четвертое. Действие, конечно. Понимаете, без нашего действия мы не приведем в благодать, ну, в движение. Она ничего не сделает. Да, я умею толковать сны, но я не буду толковать их, понимаешь. Да, я там еще что-то, но я не буду этого делать и так далее. Вот. Действие. Вот. И самое еще очень важное, это сердце не должно быть окамененным. Сердце, я не знаю, тут много мест Писания, я просто взял одно. Сердце не должно быть окамененным. 102 Псалом, 2 глава, 2 стих, со 2 стиха, 102 Псалом. «Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои. Он, даже если кто-то из нас молится за больного, и больной исцелился». Ты сделал свое дело, ты помолился, но исцелил Господь. Избавляет от могилы жизнь твою. Вот здесь интересно, оборот, но это Ветхий Завет. И здесь как бы в перспективе, знаете, избавляет, исцеляет и так далее. Мы сегодня что должны говорить? Мы должны говорить, избавил, исцелил. Вы понимаете, да? Даже если ты там мечешься в горячке, ты должен говорить, ранами Иисуса Христа я исцелен. Это наша позиция, понимаете? Дальше. Венчает тебя милостью и щедротами. Ну вот слово щедроты, это означает, что это та благодать, которая нам дана. Да, это щедроты, это его подарки, и в которых мы должны действовать. Это духовные дары, это наши способности и так далее. Насыщает благами желание твое. Обновляется подобно орлу юность твоя. И все сказали... Аминь.